Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня стало известно, что Захар Прилепин, известный российский писатель, стал зам командира батальона спецназа ДНР. И вот о том, кто из них, из этих писателей, в кавычках, оказывается на белом коне, мы поговорим с нашим гостем Романом Цымбалюком. Добрый вечер, Роман. Как вы считаете, продолжит ли Захар такую линию, как Толстой, Лермонтов, условно говоря, там, например, Бабель и Бельняк?
Ну, мне кажется, писателям сегодняшнего дня, как бы, мягко говоря, нескромно себя сравнивать с классиками.
А он пытался, да?
Ну, вот в этом интервью, в котором он сообщил, что он решил воевать против украинцев, он как раз очень часто себя там соотносит с Достоевским, с Пушкиным или с другими классиками российской прозы и поэзии. Поэтому я думаю, все-таки читатель должен это определять. И боюсь, что в данном случае ничего не выйдет. Он поехал на войну. Надеюсь, он получит там то, зачем он туда едет. Он поехал туда убивать граждан Украины. Но все прекрасно знают, что они тоже вооружены. Поэтому это его выбор. На самом-то деле он совершает преступление, в том числе по российскому законодательству. Если не ошибаюсь, статья 359 Уголовного кодекса Российской Федерации на наемничество до 8 лет.
Конечно, да.
Поэтому, если когда-нибудь тут ситуация изменится, я имею в виду в Российской Федерации, и будут более беспристрастно относиться к своим законам, боюсь, что при любом раскладе у него может быть очень интересная судьба.
Спасибо. На связи с нашей студией находится Аркадий Бабченко. Добрый вечер, Аркадий.
Да,
здравствуйте. Как по-вашему, может быть, к Захару придет очередное вдохновение там на фронте, как некоторые писатели ждут этого от этих поездок?
Ну, я думаю, он, в принципе, собственно, за этим-то только и поехал, потому что, на мой взгляд, человек живет совершенно в выдуманном мире, потому что, ну, мне вообще сложно представить, как 40 лет можно оперировать понятиями там литературный спецназ, доброволец Пушкин, и что там мы хранители украинства, и что там еще. И, как по мне, человек живет в каком-то своем мире, в каком-то своем зазеркалье. Не он один, к сожалению, таких очень много. И на самом деле мне сложно все это комментировать, потому что я во всей этой психушке пытаюсь как-то вот своим слабым разумом все-таки еще цепляться за реальность, и надеюсь, что у меня это все-таки получается. Но мне все сложнее и сложнее осознавать то, что здесь происходит вообще на самом деле.
Спасибо. Сергей Лойко также вышел с нами на связь. Добрый Сергей.
Добрый вечер.
То есть, как по-вашему, вот некоторые писатели, например, был такой поэт Михаил Светлов, который написал «Гренада». Вот он был на гражданской войне, у него написал «Гренада», и на отечественной он написал…
«Прощайте, родные, прощайте, семья».
Да, а второе стихотворение свое он написал через 25 лет…
«Покинул, пошел воевать».
Да. А второе он написал спустя 25 лет на отечественной войне стихотворение «Итальянец». И все, а больше вдохновения его не посещало, и он пил в ресторане «Метрополь». Вот и все, что он умел сделать.
«Черный крест на груди итальянца, ни резьбы, ни узора, ни глянца, ни богатым семейством хранимый и единственным сыном носимый, молодой уроженец Неаполя, что оставил в России ты Наполе» и так далее.
Да.
Ну, такое пафосное очень стихотворение. Да? «Я, убивший тебя под Моздоком, так мечтал о вулкане далеком». Не знаю, о чем там мечтал Прилепин. Мне кажется, что здесь можно говорить о двух принципиальных вещах. Я знаю, что я не являюсь поклонником таланта этого писателя. Я знаю, что он с интересом, с большим относится к моему творчеству и устроил на своих страницах разбор моего романа, за что я ему очень благодарен. Но я знаю, что у него вышла новая книжка, которая, по-моему, называется «Взвод». Не знаю, сделана ли она по мотивам американского художественного фильма «Взвод» или это какой-то другой «Взвод». Но ее надо раскручивать. И вот такая пиар-акция, она очень важна. Тем более, как мне стало известно, Facebook за какие-то прегрешения забанил его на 30 дней из Фейсбука. Поэтому его трибуна, она как бы сократилась. И как еще дать о себе знать, как появиться в телевизоре? Вот я хату покину, поеду воевать, организую там отряд. Я вообще-то должен вам сказать, что, знаете, вот проходят все эти акции, хватит убивать и так далее. Да вы в Донецке были? Да нормальный город, там все есть, электричество есть, горячая вода есть. Там даже бордели действуют. Ну, я сам не пробовал, но мне сказали. Там все нормально, он там будет сидеть, пить свое пиво и валять дурака. А читатели здесь будут раскупать его книжку, думая, что она написана кровью. Ну, я думаю, вот так.
Угу. Спасибо. Роман, как вы думаете, это ведь может стать каким-то примером для неоперившейся еще молодежи, которая еще колеблется, за кого ей быть? Опасно ведь это? Такой небезопасный вообще сам по себе поступок-то?
Мне кажется, в любой нормальной, здравомыслящей, молодой, даже, как вы сказали, не оперившийся разум, он прекрасно понимает, что убивать других людей, как минимум, преступление. А еще он прекрасно понимает, что он точно так же рискует жизнью, отправляясь в кого-то стрелять, прекрасно понимает, что в него будут стрелять точно так же. Поэтому я исхожу из того, что большинство граждан России все-таки нормальные люди, и они хотят достичь успеха в своей стране, изменить ее к лучшему. И по поводу молодежи, я думаю, что не стоит считать всех граждан России какими-то обделенными или тупыми, которые насмотрятся телевизора и прочитают курс ненависти от Захара Прилепина и отправятся в Украину. Последние 2 года прекрасно показали, что на самом деле построила Российская Федерация на оккупированной территории, поэтому все прекрасно знают, что кроме ненависти, смерти и нищеты там ничего нет. Поэтому я за молодежь спокоен.
Угу. Аркадий, вот ваш тезка Гайдар тоже в 41-м году пошел на войну, потому что он уже исписался, у него не было ни сюжетов, ничего. Как вы считаете, может быть, это тоже выход был? Но там, правда, был явный враг Гитлер, там не было таких колебаний, как сейчас.
Знаете, Владимир, я все-таки не стал бы апеллировать вот в этих понятиях, там, исписался или за выгод, или еще зачем-то. Я все-таки в кругах нацболов вращался какое-то мнение время. С Захаром мы знакомы уже лет 10, наверное. Мы с ним, ну, не то, что друзья были, но, в общем, в какой-то степени были товарищи. Да? Угу. И когда вот мы там после акций с нацболами выпивали на Патриарших прудах, то я думал, когда я слышал вот все то, что они говорят, да, там, в принципе, в общем-то, и взрослые люди были, не только малолетки, они туда все, сначала же нацбойские все эти отряды туда, они туда отправляли своих малолеток, и там же не только Прилепин, там же много кто, там командир этого батальона Фомченков, Сергей Фомченков, у которого жена Таисия Осипова сейчас сидит, как бы за антипутинскую революционную деятельность, да, и подкинули наркотики. И она сейчас находится в тюрьме, 8 лет ей дали, она уже давно сидит. Там Игорь Щука в Луганске чем-то командует, там Колесо. В общем, довольно много там людей. И вот когда я с ними разговаривал, когда я с ними общался, я думал, что ну там 2/3, наверное, из того, что они говорят, это такой стёб, да, революционный юмор, такие смешки, да, потому что, на мой взгляд, взрослые люди серьезно, да, там такие вещи говорить не могли. Ну, там что-нибудь типа «наши миги сядут в Риге», да, воспринимают это серьезно. Оказалось, нет ничего подобного. Оказалось, что они все это говорят на полном серьезе. И я уверен, что и кричалка это про «наши миги сядут в Риге», они тоже все это на полном серьезе говорят. Так что я все вот эти вот версии про то, что надо о чем-то писать, или там это пиар, или денег заработать, на мой взгляд, они были бы лучше, если бы это оказалось правдой. Проблема в том, что они действительно живут в этом мире, они действительно там собираются захватывать Киев, действительно очищать Украину от бандеровцев, они действительно считают себя хранителями украинизации, или как он там сказал, украинства. То есть я не знаю, что происходит. Зомбоящик зомбоящиком, конечно, да, это, конечно, мощнейшее оружие, но все-таки это упало на благодатную почву. Я не знаю, какие изменения происходят в головах у людей, что они вот так вот разворачивают, что они настолько уходят в какой-то свой мир и реально в нем живут, реально воюют там с бандеровским фашизмом за русских людей и за Украину в том числе.
Спасибо, Аркадий. С нами на связи Дмитрий Быков. Добрый вечер, Дмитрий.
Привет.
Да, скажите, пожалуйста, вот как по-вашему, вот все были писатели раньше против войны в Чечне, а сейчас раскололись. Почему так произошло, как вы думаете?
А я не вижу здесь повода для обсуждения. Мне кажется, повод для обсуждения только в одном. В какой степени Захар Прилепин действительно будет боевым командиром, а в какой степени он совместил свой боевой репортаж с началом продаж своих. Вот это вопрос, который меня реально интересует. А вопрос о том, хорошо ли писателю воевать, он совершенно не имеет смысла. Защищать свое отечество, когда нет вариантов, конечно, хорошо и героично. А отправляться на войну с подробным фоторепортажем, позируя перед фотокамерой, принимая эффектные позы, нет, это никогда не было хорошо, ни во время какой войны. И если человек ищет источник творческой энергии в убийстве, то дьявол ведь великий обманщик, и никакого источника энергии не получится, а получится очередной кровавый пуф, как говорил Всеволод Крестовский.
Да, ну вот все помнят, что разные все-таки было отношение к Киплингу или, например, там, к Хемингуэю, как по-вашему, из них кто вообще, из этих двух писателей, кто вам ближе?
Знаете, разные отношения к Гомеру, Мильтону и Паниковскому. На мой взгляд, по-моему, Киплинг и Хемингуэй к данному случаю никакого отношения не имеют. Здесь нам надо выяснить одно, в какой степени это является деятельностью наемнической или не наемнической, а командирской, назовите иначе, на чужой территории, а в какой это является публичной акцией, приуроченной, еще раз говорю, к началу продаж книги «Взвод», цитатами из которой полно интервью Прилепина. Вот здесь нам важно это понять. Если Захар Прилепин, согласно своим убеждениям, становится замполитом батальона, я могу к нему относиться хорошо или плохо, но это находится в поле этических оценок. И с этим можно соглашаться, не соглашаться, но это, тем не менее, поступок. А человек не только идет убивать, но и рискует. А если это репортаж, то тогда это находится вне поля этики, и дискуссии не подлежит.
Да, ну такой какой-то небезобидный репортаж. Если у него боевые патроны в автомате у Захара, то там могут и быть всякие нехорошие, значит, короче...
Не безобидные, но в том-то все и дело, что человек, который отправляется на войну, совершает поступок, который можно этически оценивать. А человек, который отправляется на войну и делает об этом репортаж, он находится вне поля этики и дискуссии не подлежит. И нечего совершенно здесь вспоминать чистые имена Хемингуэя и Киплинга.
Ну да, у меня отец тоже был корреспондентом фронтовой газеты «Суворовский натиск» на Третьем Украинском фронте. Но там, понимаете, было так чуть иначе. Там не было великих писателей в этой газете, а она была такой просто, ну...
Еще раз говорю, одно дело быть фронтовым корреспондентом, и тогда вы обречены рассказывать о войне в газете. А другое дело отправляться на войну в качестве политрука и делать об этом репортаж. А потом еще, насколько я знаю, встречаться со студентами МГУ в гостиной филфака. То есть здесь надо разграничить. Я совершенно согласен с одним литературным критиком, не буду упираться его авторитетом, который совершенно справедливо написал. Если после этого Захар Прилепин сворачивает свою деятельность в качестве телерадиоведущего, прекращает промоушен своей книги и находится безвылазно на войне, это один вопрос. И тогда этот поступок может нравиться, не нравиться, но он является поступком. А если Захар Прилепин действительно вступил в эту должность, в конце октября 2016 года, как он сегодня рассказывает, а сообщил об этом только сейчас, то возникает вопрос, почему сейчас? И кроме того, возникает вопрос, почему ему все время нужно в своих выступлениях публично задевать меня или Акунина, противопоставляя нас себе. Не есть ли это надежда на то, что мы начнем отвечать и тем самым тоже поспособствуем шуму? Я могу его утешить. Отвечать я не буду, потому что он для меня находится за гранью моих представлений о человечестве. И я не думаю, что какая-либо реакция способна его изменить или остановить. Мне это не интересно.
Ну, так очень интересно это слушать. Такая окололитературная дискуссия и передача. Ну, может быть, из Москвы это выглядит так, а из Киева немножечко по-другому. На самом деле для нас этот человек, он такой же русский оккупант, как и тысячи и тысячи других. Если это пиар-акция, ну, на самом-то деле за нее платит российский налогоплательщик, а снабжает эту всю банду Министерства обороны Российской Федерации. Поэтому, мне кажется, тут уже далеко не до писательства. Это же настоящие преступники. Поэтому...
Сергей, зададим вопрос. Сергей, как вы считаете, вот Эдуард Лимонов, он после того, как побывал на войне в Югославии, он хуже стал писать или лучше?
Я считаю, что он всегда плохо писал. Трудно очень выбирать между плохо и очень плохо. Вот я хочу вернуться к Прилепину. И такую вещь попробовать вам сказать. Дело в том, что здесь надо разобраться. Это его личная инициатива и акция. Либо он выполняет какую-то программу, какой-то приказ. Если он выполняет роль, играет роль вот этого возбудителя общественного мнения, значит, за этим что-то стоит, какой-то план. Я очень надеюсь, что никакого нового витка напряженности, такого серьезного, не будет. И дальше того, что происходит, война не перейдет в более горячую фазу. Но потому что все-таки будет чемпионат мира по футболу 2018 года. И Путину очень, наверное, не хочется, потому что это самое главное событие в его жизни, насколько я понимаю. Все остальное ерунда для него. Ему очень не хочется это событие омрачать. Поэтому, вероятно, я думаю, вот что происходит на самом деле, учитывая то, что недавно были вычищены, ну, практически, ну, с разными вариациями, одним и тем же способом, Болотов, Гиви, Моторола, Мозговой, какие-то другие персонажи. Это все, особенно Гиви, конечно, и Моторола, это были необходимые режиму быдло герои, которые возбуждали вот эту вот черню в России и показывали вот этому быдлу, что ему пора перестать просто пьянствовать, бить свою жену, там хулиганить и чего-нибудь воровать. А можно приехать в Украину и пополнить ряды пушечного мяса и заняться здесь грабежами, изнасилованиями, и за это вам ничего не будет. Вот посмотри на этого урода Моторолу или Гиви, на этого отмороженного. Вот он был таким же дерьмом, как и ты. А теперь он здесь, в телевизоре. Он же, посмотри, какой он классный. И кинулась туда вот эта масса. А сейчас эта река вот этого быдла, может, им просто страшно стало. Я не думаю, что она иссякает. Мне кажется, что нет. Мне вообще кажется, что окаянные дни у нас еще впереди. Они далеко не кончились. Я думаю, что Кремль решил поменять представительство себя в этом регионе. Вот вместо этих Шариковых, которые стали героями, они туда засовывают сейчас вот этого Прилепина, которого я могу соглашаться с Быковым там или с Аркадием. Ну, я не знаю Прилепина лично. Когда он мне сказал в нашей последней беседе, ну, мы всего один раз с ним в жизни разговаривали, что он боец, а не писатель, но мне стало все ясно. Поэтому я считаю, что вот эта смена телевизионной картинки, смена лица с неандертальского на кроманьонское, она, в общем, ничего Кремлю не даст. И на самом деле этот Прилепин, он на глазах превращается в быдло писателя, понимаете? Он... Какой он писатель? И ему, если и повезет, его там спутают с Грэмом Филлипсом, потому что эти два персонажа на одно лицо, и его не убьют, тогда он вернется и будет рассказывать о себе всякие небылицы. Знаете, я проработал 25 лет в американской журналистике, там есть такой часто порицаемый многими жанр «How I climbed the mountain». То есть от первого лица, когда ты рассказываешь, как я взобрался на гору. И вот сейчас статья о том, как ты забирался на гору, как было тяжело, как ты это делал, как то. Вот и здесь я тоже думаю, у Прилепина самое главное, как я попал на войну, и вот я на войне. Внимание, я ухожу на войну. Подождите, вы не слышали? Я ухожу на войну, я ухожу на войну. Есть такая замечательная пьеса Эрдмана «Самоубийца». Вот это, по-моему, точно такой же самоубийца. Он еще будет самоубиваться, ну, я не знаю, там, полгода. Потом приедет такой же толстый, такой же здоровый и будет рассказывать «How he climbed the fucking mountain».
Спасибо. Аркадий, вопрос. Аркадий, как вы считаете, вот если, например, и украинские письменники, какие они записались в ополчение, к ним бы иное было отношение, например, в мире, чем вот сегодня в мире, осудившем Захара Прилепина?
Ну, конечно, иное, безусловно. Потому что, да, и, на мой взгляд, здесь профессия вообще не имеет значения. Ну, писатель, ты не знаю, там, сантехник, таксист, инженер. На мой взгляд, это не важно. Россия – агрессор, Украина борется против агрессии. Если ты идешь с какими-то имперскими амбициями нападать на соседнюю независимую страну, да, откусывать у нее территорию, говорить, что мы дойдем до Киева, это одно. Здесь, кстати, со статьей о наемничестве сложнее, потому что все-таки чистое наемничество в современных этих гибридных войнах, его вообще уже сложно вычислить, да, потому что по большей части люди едут действительно из каких-то своих идеологических побуждений, да, но в любом случае в этом случае ты будешь захватчик, оккупант и агрессор, да. А если ты идешь защищать свою родину, ну, в общем-то, это твой долг, что здесь обсуждать?
Насчет наемничества, дело в том, что наемниками являются те люди, которые получают за это денежное вознаграждение. Так вот, как сообщают российские телеканалы, Россия создала филиал своей армии на Донбассе под брендом «Армия ДНР», которая выполняет российские приказы, оснащается российским оружием, формой и боеприпасами, всем российским. И самое главное, они за это получают зарплату. Ни для кого не секрет, что зарплата рядового солдата в этой российской армии под брендом «Армия ДНР» 15 тысяч российских рублей. А командира батальона 35 тысяч российских рублей. Соответственно, если Захар себя позиционирует как заместитель командира батальона, значит, он поехал туда зарабатывать 30 тысяч российских рублей в месяц. В таком случае он является не тем иным, как наемником.
Да, согласен, да. Сергей, как вы думаете, вот если, например, его возьмут в плен Захара Прилепина, возникнет ли какое-то движение за его освобождение, например, там, как за политзаключенную Савченко?
Ну, какой-нибудь, конечно, возникнет там в его фан-зоне. Вот этот есть, у Прилепина есть такой культ, там какие-то все эти, как это, среди девушек нежных, в остром обществе дамском, я мгновение жизни превращу в грезы фарс, ведь я в чем-то норвежском, ведь я в чем-то испанском, вдохновляюсь порывно, отправляюсь в Донбасс. Вот я думаю, такого уровня будет какая-то кампания по защите Прилепина. А в принципе, конечно, я думаю, что это показатель того, насколько человек, ну, съехал с катушек совершенно. Это все-таки такая болезнь. Это он же считает себя гениальным, насколько я понимаю. И вот опять он отправляется вот в это вот путешествие. Для него это, понимаете, это приключение. Он потом, если останется в живых, напишет приключенческий роман. Вот это такое свинство, это такая подлость. Знаете, но если ты журналист или писатель, ты можешь быть на войне, ты можешь на ней присутствовать, и ты можешь рассказывать о том, что ты увидел. Но устраивать сцену из войны, где людей убивают, делать подсветку, ходить там с распущенным, как у павлина, хвостом, ну, это ниже плинтуса.
Да, согласен с вами. Сергей, а вот вы нам напомните, как вот, например, вы узнали о том, что, например, о том, что вот, что Достоевский был таким реакционером и поддерживал агрессию российских, например, войск в Средней Азии, когда Скобелев штурмовал вот все вот эти, там, ну, помните, Хорезм и так далее. Вот, например, Достоевский же вам не кажется спорной фигурой, а тем более вот сейчас, вот, если это прочесть, то вообще за него становится неловко, за Федора Михайловича.
Да если почитать дневники Достоевского, ну там такой антисемит вылезает, там много чего, понимаете? Он, в общем-то, ведь тогда люди думали про другого по-другому. Тогда все было по-другому. И сейчас предъявлять к нему, к Достоевскому, те претензии политические, которые мы предъявляем ему в свете сегодняшнего дня, ну просто некорректно. Для нас осталась его великая литература, то, что он сделал. Но это все равно, что перестать слушать великую музыку, которую, скажем, обожал Гитлер, понимаете? От этого же она не стала.
Не стала, да. Аркадий, а вы как считаете? Вот я всегда стремлюсь как-то сравнить ситуацию с классической уже, которая кончилась, это, например, 19 век. И вот Толстой, он, например, наоборот, стал пацифистом, не противленцем зла, хотя участвовал в Крымской войне и на Кавказе. А вот Достоевский, по-моему, хотел все-таки до конца, чтобы русские-то заняли вот и Константинополь, и Румынию всю.
Я здесь согласен с Сергеем, абсолютно нельзя сравнивать. Все-таки там совершенно иная эпоха произошла, смена эпох. Тогда была эпоха империй. Тогда мы же не освобождали Кавказ, мы его покоряли, да, приводили Кавказ к покорности, завоевывали. Ну что, скажите, что мы сейчас хотим покорить Украину, привести ее к покорности и езжайте, покоряйте, не поставьте на этом точку, что из этого делать цирк с освобождением, с бандеровцами, с распятыми мальчиками. Скажите, ребят, да, мы империалисты, мы считаем, что Украина наша колония, что они там наши младшие братья, что они там, не знаю, неполноценные, и без нас им невозможно там выжить в этом мире. Поэтому мы их завоюем, а тех, кто с этим не согласен, поубиваем. Ну, все будет проще понять ничего.
Самое главное, как-то, мне кажется, странно говорить и равняться на классиков литературы 200-летней давности. Наверное, все-таки надо вспомнить, что за последние 100 лет примерно была и Первая, и Вторая мировая война, и как бы немножечко отношение к этому всему изменилось у людей. И, кстати, все классики литературы, которые об этом писали, почему они стали классиками, их помнят до сих пор и читают, изучают в книжках, потому что они рассказывали, что убивать и воевать тяжело, что ты можешь погибнуть сам, и это совсем не бравая война за какие-то мифические идеалы или идеологию. Все меняется, а жизнь человека остается. В данном случае мы видим, что классический, ну, скажем так, пропагандист высокого ранга в чине майора выехал в зону боевых действий. Как он говорит, мы хотим на белом коне войти, цитата из этого интервью, в какой-нибудь украинский незахваченный до сих пор город. Ну, знаете, такие вещи через 100 лет помнить никто не будет. Будут помнить только одно, что была война Украины и России, и Украина победила.
Угу. Сергей, а как вы думаете, вот будет ли это вообще как-то усилить эту информационную войну и усилить ли это пропагандистскую войну, когда писатель влился в ряды, возьмем в больших кавычках, патриотов?
Да наоборот, это очень смешно. Знаете, что это за ряды патриотов? Вот говорили сейчас о зарплате, что он там будет какую-то зарплату получать. А вы случайно не знаете, что буквально несколько дней назад государство выделило писателю Прилепину материальную помощь в размере 1 000 000 рублей? Ну, как бы она не так оскорбительно называлась, а это была премия заслужение Отечеству. Вот парень получил 1 000 000 рублей и тут же отправился на Донбасс. Вот сейчас, конечно, кто-нибудь там почешет репу, скажет, если бы мне дали 1 000 000 рублей, я бы тоже отправился. Я не думаю, что будет какое-то... я не думаю, что будет какой-то всплеск пропагандистской войны или какой-то всплеск в так называемом, в кавычках, добровольческом движении, потому что никому 1 000 000 рублей не дадут. Никому из тех дураков, которые верят, что это война, то, что нам нужно. Нам не нужна ни эта война, никакая. Нам нужно, чтобы Украина замечательно развивалась, была замечательной страной, чтобы мы дружили. А вот это вот все дерьмо, которое устроил Кремль, это нам не нужно. Это нужно Прилепину, который находится у Кремля на подножном корме и получает за вот это свое разжигание ненависти, за войну, за вот эту мифологию, основанную на распятых мальчиках, он получает свои кровавые 30 серебряников.
Да, давайте дальше, Ром. Может быть, ну, не информационная война, но, во всяком случае, вот появление таких привлекательных, в кавычках, тоже людей, оно усугубит противостояние, не ведет к миру.
Так появление или не появление его в данном случае контекст войны не меняет. Ну, сейчас, как бы, да, это информационный повод. Вот на российских ток-шоу говорят, что какой Захар молодец, а мы говорим, что он немножечко дурачок. Но это завтра пройдет, если он останется жив, ну, даст 2-3 пресс-конференции в Москве, ну и ради бога. На ход конфликта влияет абсолютно другая ситуация, можно ее назвать геополитической, а можно просто какие-то амбиции и болезни кремлевских небожителей, что более вероятно. И понимаете, сейчас складывается ситуация так, что сделали сейчас Захара витриной, и он будет получать награды и ордена за преступления и боевые операции, которые будут делать другие люди. Такой витриной в свое время были Гиви и Моторола, о чем мы сегодня говорили. Война идет совсем за другое. Ну, мне все-таки кажется, что сейчас, кто бы там что ни говорил, влияние телевизора, но любой российский гражданин прекрасно понимает, что это все уже очень сильно по-настоящему. И прекрасно понимает, что украинские военные, они беспощадные и очень профессиональные воины. Поэтому, собственно говоря, когда возникают серьезные обострения на линии соприкосновения и все эти битвы, которыми когда-то хвалился и Гиви с Моторолой, были в той или иной степени выиграны непосредственно российскими военными. А это так, для того, чтобы рассказывать про гражданскую войну, вот есть такие мифические персонажи. Теперь будет новый.
Да, Сергей, вот я помню, что советское государство, Сталин, он сначала как-то писателей, побывавших на войне, он так их сначала обласкал, приласкал, а потом даже некоторых расстрелял. Вот у меня отец дружил с Виктором Некрасовым и с Эммануилом Казакевичем. Один был выслан из России, из Советского, уже потом, после войны. А Казакевич был член еврейского антифашистского комитета, поэтому он еле вообще ноги унес из этого, из расстрельного дела-то еврейского. Как вы считаете, может, и Захар вернется, а его здесь как бы будут поджидать уже?
Ну, это мне трудно. Я же не пророк, хотя, знаете, он же на войну поехал, там стреляют. И все, всякое может случиться. Знаете, в 2015 году я написал книгу «Аэропорт». Можно к ней по-разному относиться. Некоторые считают, что плохая книга, некоторые считают, что хорошая. Ну, главное, чтобы людям было интересно, не оставляло равнодушным. Но я не об этом. В ней, в эпилоге, я предсказал гибель Моторолы и Гиви. Ну, там они проходят под другими фамилиями. Такие. Они были как бы вот этими персонажами, на которых я строил этих вот быдло-героев. И они примерно погибают в той же самой форме, в какой они погибли сейчас. А сейчас уже, через месяц, у меня выходит новая книга, которая называется «Фото на память». это тоже про, в какой-то степени про войну на Донбассе. И там у меня, независимо вообще от Прилепина, есть, я немножко сейчас буду спойлером, но я не могу это не рассказать. Там есть такой писатель Захарьин, который обласкан властью, и все. И вот он также с такими же понтами едет в Украину воевать, и буквально пересекая линию границы, он получает случайную пулю в лоб. Я думаю, что я не удивлюсь теперь, после того, как моя первая книга оказалась в этом смысле пророческой, я не удивлюсь, если с Прилепиным случится то же самое, и слезы я не пророню.
Спасибо. Аркадий, а вот сегодня почему-то вспоминаю ваших тезок. Вот был Аркадий Гайдар, еще был такой Аркадий Штейнберг. Он сидел вместе с моим лагерем в тюрьме, вместе с моим отцом в лагере, а потом он был комендантом Бухареста во время войны, Аркадий Штейнберг. И вот как вы считаете, вот, а потом его опять посадили. Как вы считаете, вот писатель такой, который как бы пытается себя найти в рамках тоталитарного строя, он, может быть, и должен вот такую пройти школу, как проходит ее Захар, может быть, рано на нем ставить крест?
Да, Захар себя, по-моему, уже нашел в этих рамках тоталитарного строя. Это он раньше был революционером, а этим путинцем. Сейчас он все понял, что наоборот гораздо выгоднее, и совершенно определился, по-моему, со своим местом. Он, что у него там в этом интервью, там про Святая Русь была строчка, да? Если бы 5 лет назад мне кто-нибудь сказал, что Прилепин будет говорить всю эту хинею, я бы в жизни не поверил. Но я бы вот, кстати, хотел добавить по поводу, поедут ли молодые, не оперившиеся или не поедут, на мой взгляд, это действительно сильно влияет. На мой взгляд, действительно сильно влияет и действительно поедут. Потому что то, что вот Захар говорит, что очередь стоит, это правда так. И на это нельзя закрывать глаза. Желающих в России поехать повоевать просто вагон. И такой пример, конечно, для них будет сильным стимулом. Здесь ничего не скажешь. Другое дело, что... Потерял мысль.
Ну, не страшно, мы ее подхватим сейчас. Вот на этих днях будет годовщина вывода советских солдат из Афганистана. Вот почему эта война не родила ни одного вообще великого писателя, кроме того, может быть, Проханова, который даже не писатель, а просто такой персонаж, связанный с Соловьем Генштаба?
Но мне кажется, ответ очевидный. На самом-то деле, по-моему, ни тогда, ни сейчас толком никто не понимает, зачем была эта война и зачем положили там 15 тысяч советских граждан.
Гораздо больше, к сожалению, да.
Ну, официальная статистика говорит об этом. Выполнение интернационального долга, ну, не знаю.
И причем да. Совсем и украинцы там тоже гибли в Афганистане.
Ну, это же в рамках единой советской стороны, ничего в этом удивительного нету, но... Причина, что там американцы расставят ракеты, ну, мне кажется, это то же самое, что сейчас взять напасть на Польшу, потому что там НАТО. Ну, как бы какая-то... Это просто логичные шаги, и такие войны, они не могут остаться в истории. Понятно, что люди, которые там воевали, они свой долг выполнили, тем более это военные. Они обязаны выполнять приказы, а не обсуждать и не думать их. Это мы можем себе позволить. Размышлять. Поэтому так.
Сергей, вот почему афганская война не только не породила ни одного гения, но еще и была, в общем, более-менее талантливым писателем, она была ими, ну, как сказать, осуждена и вычеркнута из памяти национальной?
Я не знаю насчет того, что осуждена. Я считаю, что это недоработка писателей, потому что во время афганской войны в Советском Союзе были такие писатели, у которых всякое дерьмо выходило миллионными тиражами, у них были замечательные дачи, они жили в комфорте, и им не хотелось эту занавеску открывать и что-то такое про войну рассказывать и ездить на эту войну, потому что, ну, в отличие от Проханова, они, наверное, не были такими отмороженными на всю голову, чтобы рисковать своей жизнью ради войны, которая находится за закрытыми дверями. А когда она кончилась, оказалось, что некому о ней рассказать. Вот, были надежды какие-то, что появится вот из тех, кто в Афганистане воевал, Виктор Некрасов, ну, наверное, не каждая война дарит нам таких замечательных людей.
А, кстати, Сергей, вы помните такой был альманах «Метрополь»?
Да.
Некоторые называют «Метрополь», но я по-своему. Ну, и вот там тоже были, как бы, это была линия фронта, то есть там были писатели, которые против советской власти, а их атаковали писатели там типа Михалкова, их осудили и исключили из Союза, которые были за нее. Вот может ли Захар Прилепин сейчас организовать вот такую же, так сказать, сколотить себя банду писателей, которые бы стали защищать существующий в России режим?
Ну, конечно, банду писателей. Вообще в России очень легко организовать банду, знаете. Это любимое дело мальчиков в деревне. Потому что всяких безработных, насильников, убийц, беспринципных людей. Россия же подвергалась генетической чистке, такому неестественному генетическому отбору в течение последних 100 лет. И то, как люди поддерживают войну, как они соглашаются со всем тем беспределом и с воровством на самом верху, показывает, что в нашей стране любая банда, если в Китае была банда четырех, то в нашей стране можно организовать там миллион банд четырех. Поэтому я думаю, что... Ну, а что касается вот самого Прилепина, ведь тут дело в том, что никто не может... Очень хорошо Аркадий сказал про то, что многие люди поедут воевать сейчас, потому что вот, ах, Прилепин поехал, и у нас очередь стоит. Я должен сказать, что очередь стоит не потому, что Прилепин туда едет, а причем очередь стоит из людей, которые вообще не знают, кто такой Прилепин, которые вообще ни одной книжки в своей жизни не читали, поэтому они стоят в этой очереди. Я думаю, что вот эта очередь, она стоит потому, что по телевизору показывают распятых мальчиков. И я считаю, что руководство нашей страны ошиблось, что оно решило более-менее приличную физиономию, хотя это дело вкуса и вещь спорная, показывать по телевизору вместо усопших быдло-героев Гиви и Моторолы. Я думаю, что вот Моторолы и Гири, вот такие персонажи, они гораздо более были привлекательны для пушечного, потенциального пушечного мяса в нашей стране, особенно сегодня. Ну, писатель – это последний человек. Ну, выйдите на улицу, спросите, даже в Москве, кого-нибудь назови 10 сегодняшних русских писателей. Он трех не назовет. Уж Прилепин – это точно.
Да, может быть, но ведь и у вас, может быть, какая-то есть такая, как бы, рота, которая в последний момент должна влиться в ряды украинской армии и тоже воспеть эти подвиги, уже когда вы перейдете в полное контрнаступление.
Я думаю, подвиги надо воспевать не только, когда армия переходит в контрнаступление, а когда она находится в обороне. И, в принципе, подвиг человека, он не всегда на войне осуществляется, не только в зоне боевых действий. Я вообще не сторонник того, чтобы какие-то параллели проводить, что кто-то должен влиться или еще что-то. У нас вообще все по-другому устроено. У нас, во-первых, нет этого российского бардака, что по первому свистку тысячи людей отправляются в другую войну, в другую страну воевать. У нас все строго. В армию попадает через военкомат. Получают за это зарплату, воинские звания и ордена. И все, что...
На службу по контракту вы имеете в виду?
Ну, в зоне боевых действий только контрактники. Mm-hmm. Поэтому вот то, что здесь как бы пытаются создать, вот были одни герои телевизионные, теперь другие. У нас все по-другому. Настоящие с нашими героями... Украинцы прощаются на Майдане. Это настоящие герои. А это, ну, я не знаю, это телевизионный шум.
Сергей, вопрос. А вот если, например, вот помните, ну ведь в декабре разбился самолет, тоже там вроде летели те, кто поют и пляшут, музыканты ансамбля Александрова. Можно ли их считать вот людьми, которые тоже воевали против этого, ну, против своего противника, как сейчас, Сергей или Аркадий? Вот.
Ну, я вам скажу, что эти люди стали жертвами войны в первую очередь потому, что они решили в ней поучаствовать. То есть они поехали с концертом вот в это путешествие, там что-то там должны были танцевать и петь, поднимать боевой дух бойцов. А самое главное, нужна была перед Новым годом телевизионная картинка, чтобы людям показать, что вот какие у нас там замечательные эти самые артисты. А самое главное, какая у нас замечательная победа, что можно приехать на эти руины и там попеть. Они уже попробовали в Памире, вроде получилось. Вот и здесь тоже эти артисты, включая вот эту доктора
Лизу.
Это доктор Лиза вообще была пиарщиком номер один этой власти. Ну, у нее не было ничего, что шло от сердца бы, или естественно, что-то такое. Или, по крайней мере, это все совпадало с линией партии, и она точно так же колебалась. Поэтому она делала только то, что нужно было для телевизионной картинки. Она поехала в Донецк спасать каких-то детей, которых не надо было спасать. И никто этим детям не угрожал, кроме снарядов и ракет, которые случайно там падали, запущенные совершенно с другой стороны.
Аркадий, а вы как считаете, вот если сейчас вот последуют некоторые писатели с обеих сторон, к примеру, Захара, то может это вообще вылиться в какое-то такое противостояние двух культур, что более опасно, чем противостояние двух каких-то, может быть, с одной стороны, даже совершенно не отмороженных армий? Как вы считаете, Аркадий?
Нет, противостояние двух культур это не выльется, потому что украинская культура от России уже отвернулась полностью на 100%, и противостояние, собственно говоря, уже закончилось. Уже никто не помнит, что Польша 100 лет назад была частью Российской империи, что Финляндия 100 лет назад была частью Российской империи. Сейчас это независимые современные европейские страны, и с Украиной произойдет ровно то же самое. Другое дело то, что это может вылиться вообще в противостояние, потому что у меня вот такое ощущение, что эта война, она развивается по синусоиде. И вот пик активности был в 2014-2015 году, да? Потом наступил пик апатии, разочарования. Сейчас этот пик активности, он снова лезет вверх. И сейчас возвращается, по моим ощущениям, вот эта повестка поехать повоевать в Украину, она начинает снова возвращаться, это начинает снова быть актуальным. Вот. Вы когда говорили, Владимир, когда вы сказали про Афганистан, что он не дал писателей, он дал же писателей. Есть, например, Глеб Бобров, да, он воевал в Афганистане, писал замечательные вещи «Порванные души, чужие фермопилы». Да, он сам родом из Луганска. Один из моих лучших друзей был. Есть Артем Шейнин, который воевал в Афганистане, писал очень неплохие рассказы. Мне очень нравилось его читать. Да? Затем Глеб Бобров стал одним из идеологов ЛНР. И сейчас вовсю там воюет с фашизмом украинским. А Артем Шейнин на Первом канале тоже вовсю воюет с украинским фашизмом. Вот что-то невероятное все-таки происходит в головах у людей. И это были мои, в общем-то, очень хорошие друзья. Да? Сейчас мы совершенно по разные стороны. Но что-то невероятное происходит в головах у людей, что-то происходит, что-то вот какие-то щелкают выключатели. И, на мой взгляд, сейчас пошла вот эта вот вторая серия. Понятно, что Прилепин сам на войну влиять не может, но его пример очень-очень сейчас в тему. Вот если бы это произошло год назад, это было бы осталось незамеченным. А сейчас очень в тему. Мне кажется, все-таки большая война, она все-таки еще впереди.
Да, Ром.
Ну, насчет синусоиды сложно не согласиться. Затишье в Украине было когда? Когда Россия активно проводила операции в Сирии. Угу. Я так понимаю, недопетые песни в конце прошлого года немножечко пыл охладили российских военачальников. А судя по всему...
Я видел, как с ними Володя Соловьев солистом пел, с этим хором Александрова.
Я тоже. Но, судя по всему,
зрелище ужасно.
Российское общество на сегодняшний день не устроено, или, может, даже не общество, а вот подача материала информационного таким образом, что первые 40 минут, и сейчас надо рассказывать про войну, где российские добровольцы, военные или там какие-то другие милитарные образования борются с фашизмом, терроризмом, нужно подчеркнуть. Поэтому посмотрим, может быть, где-то еще будет открыт какой-нибудь фронт. Но просто, к большому сожалению или к счастью, нам-то, украинцам, в этом плане намного проще. Но нам-то русские могут не ехать, могут не воевать, могут заниматься своей страной. У нас альтернативы такой нет, мы ее обязаны от
агрессора. Сергей, как вы считаете, может быть, какой-то умный нашелся бы человек? Вот, как говорите, очередь так назывался роман моего товарища Володи Сорокина, «Очередь». И который в эту очередь из писателей, из молодых русских, неотесанных, еще не оперившихся юнцов, остановил бы и направил бы домой на более полезную работу. Нет такого авторитета сейчас в России, кроме, вот, может быть, писателей. Кто для вас был бы авторитетом, который бы вот эту прервал эту вот волну моды на воевать в ДНР?
Вы знаете, у нас в России, к сожалению, нет писателей авторитет. Это как бы вообще после Серебряного века с этим очень сложно. Поэтому я не думаю, что кто-то, ну, вот тот же Сорокин или Пелевин, если они сейчас выступят, или, ну, большинство населения, все эти 86% спросят, а что это за клоун? Кто? Он писатель, да? Интересно, надо почитать. Хочет, да, ну, может быть, в лучшем случае почитает какую-то его книжку. Слушать никто не будет. И писатель не является духовным лидером в России. Если Диккенс писал каждый день там свои романы, по страничке публиковал в газетах, и все утром раскупали эти газеты и читали его роман. Если похожее происходило с Достоевским и со многими другими, то сейчас такого нет. Мы страна не писателей. Советский Союз был страной писателей, которые читателями не являлись. А мы вообще не страна писателей и не страна читателей. Мы вообще непонятно, страна чего. Вот это самое страшное.
Да. Аркадий, вам слово. Я, честно говоря, считаю, что Советский Союз в последний год был страной Высоцкого. То есть он был в какой-то степени писателем. Аркадий, вам слово.
Ну, если власть захочет, то может найтись любой писатель, который остановит. Здесь же сейчас как? Если ты, я вот с Сергеем совершенно согласен, если ты власть поддерживаешь, она тебе дает и миллион премий, и ты писателем будешь, и у тебя будет своя программа на РЕН-ТВ и где угодно. А если власть не поддерживаешь, но при этом пишешь на порядок лучше, то ты будешь какой-то маргинальный Улицкий, который обливает зеленкой, да? Или там, не знаю, Алексеевич, по поводу которой тот же Прилепин там что-то радовался, что-то там ей претензии предъявлял. Так что здесь это страна, в которой умение думать, в которой мозги маргинализированы совершенно. Так что никто ничего здесь остановить не может, никто никого слушать не будет.
Ну что ж, Ром, давайте мы тогда подведем какой-то итог. Я думаю, что вредный пример молодежи подал Захар, попав на эту войну. Согласен со мной?
Согласен, но главное то, что кому дадут трибуну в телевизоре, тот и будет определять российский дискурс. К сожалению, никто газеты уже читать по страничке не будет.
Спасибо вам большое за участие в этой сегодняшней передаче. Напомню, что мы обсуждали вообще роль писателя на войне, и на справедливой, и на неправедной войне. И на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, директор Андрей Трухан, продюсеры Елена Колупаева и Михаил Косторов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».